Ледник Геблера. Катунский. В образовании ледника Геблера принимают участие снега западной вершины, седла и отчасти восточной вершины, то есть почти весь южный склон Белухи, но главным источником нужно считать седло. Оно имеет с севера на юг протяжение до версты и несколько покаток к югу. У его южного края фирновый поток разделяется на два скалистым куполом, отчего и образуются два главных потока ледника. Третий, меньший поток образуется исключительно с западной вершины и не стоит в связи с седлом. Восточный поток спускается с седла между куполом и восточной вершиной Белухи, образуя сначала крутой косогор. При переходе с седла он дает несколько громадных трещин, до трех, но дальше вниз на версту они исчезают вместе с постепенным расширением ледникового потока. Ниже косогора уклон ледника делается меньше, и здесь, под южной отвесной стеной купола, есть перемычка ледниковых потоков, где часть снега с восточного потока переваливается через низкую грядку камней на средний поток, лежащий метров на 100 ниже. Это место очень удобно для обозревания западных потоков ледника, а потому назовем его балконом. Ниже балкона уклон ледника увеличивается, и на протяжении больше версты лед, разорванный целым лабиринтом трещин, образует верхний ледопад с востока запертый отвесной стеной скалистого отрога, идущего от восточной вершины Белухи и с запада скалами раздельного гребня. Ниже ледопада течение ледника успокаивается и образует ровное поле до 300 сажень ширины. По краям оно также разорвано трещинами, прикрытыми снегом. Средняя часть ровного поля образует провислость, и сюда устремляется поток воды, бегущий по льду, но он не доходит до дна впадины, исчезая в трещине. Близ конца раздельного гребня ледник поворачивает на запад и образует второй нижний ледопад с крутыми хребтами морен по бокам. Этот ледопад еще круче и совершенно непроходим, но его можно миновать моренами. Спустившись в нижний этаж, восточный поток сливается со средним. Как раз против начала нижнего ледопада с Берельского водораздела сюда спускается маленький ледник, но он не достигает главного потока, заканчиваясь нагромождениями конечных морен. Средний ледниковый поток, протиснувшись между западной вершиной и куполом, круто спускается двумя волнами по западную сторону раздельного гребня к месту соединения и по пути принимает справа раздвоенный западный поток. Над последним высоко висит еще небольшой ледник на восточном склоне Черной Сопки, но не соединяется с ним, а лишь дает осыпающуюся на западный поток морену. От слияния трех или даже четырех потоков образуется нижнее течение ледника в 3 версты длины до 300 сажень ширины. Впрочем, главную массу льда для нижнего течения дают средние восточные потоки, оставляющие след своего соединения в виде явственной средней морены. Западный имеет лишь второстепенное значение, и морена его скоро оттесняется к правому берегу и сливается с боковой. Примечание. Западный поток Катунского ледника в настоящее время вследствие отступания уже обособился от Катунского ледника. Конец примечания. Наибольшая длина Катунского ледника, считая по восточному потоку и включая сюда и седло Белухи, будет до 8 верст, а общая длина всех потоков до 12 верст. Принимая среднюю ширину в 250 сажень, мы имеем до 6 квадратных верст поверхности ледника. Мощность льда, судя по нижнему концу, простирается до 10-12 сажень. Наблюдая Катунский ледник три раза, в 1895, 1897 и 1898 годах, я не заметил каких-нибудь серьезных изменений в положении его нижнего конца. Камень, засеченный в 1897 году против выхода правого истока Катуни, через год не изменил своего относительного положения. Но зато совершенно ясно заметно утончение нижнего конца ледника. Будет ли оно иметь своим ближайшим результатом отступание, это, конечно, вопрос будущих наблюдений. Быстрота течения Катунского ледника была определена мною с Радзевичем только для его нижней части – приблизительно в 2 верстах от конца. Получилось перемещение вехи на средней морене до 25 см в 24 часа. Боковые вещи ближе к берегам ледника сдвинулись около 10 сантиметров за то же время. Черный ледник. На версту ниже Катунского ледника на правом крутом склоне долины в глубоком ущелье грохочет красивый водопад рассыпной. Сорвавшись с высокой ступени, поток при большом уклоне устремляется по ложбине с большими валунами, пока его мутные воды не смешиваются с Катунью у самого выхода из ущелья. Еще в первое путешествие, заинтересовавшись происхождением этого потока, я поднялся на высокую террасу, откуда течет поток, и продолжал восхождение в северном направлении, пока не увидел по левую сторону черной сопки западной вершины Белухи. Поднявшись по скалам на высоту 2800 метров, я увидел с западной стороны черной сопки ледник, раньше скрытый за поворотом долины. Тогда я только установил, что один из его снежников отнесен к западной вершине Белухи, но, судя по числу морен, две боковые и две средние, я подозревал существование еще двух потоков. Обстоятельное исследование ледника было произведено через два года, в июле 1897 году. Когда, поднявшись на сам ледник, я нашел остальные потоки, о которых только догадывался и сделал общую съемку черного ледника. Вот в каком виде ледник представляется мне теперь. Он залегает между Катунским с одной стороны и Кучерлинским с другой стороны. Начинается тремя потоками. Один поток питается снегами западной вершины Белухи и проходит в узкой ложбине между крутыми скалами, образуя одну отлогую волну. Два других потока, более коротких, круто спускаются с хребта, разделяющего Кучерлинский и Нижний Капчальский ледники. По среднему потоку можно, по моему мнению, перевалить в Кочурлу, а по правому – в Капчал. Между снежниками этих потоков возвышается вершина, а ниже тянется морена, переходящая в правую среднюю морену нижней части ледника. Кроме того, есть еще средняя левая морена, образованная потоком, приходящим с Белухи. Нижнее течение черного ледника очень постепенно спускается в долину. От сильного таяния ледника к концу образовались три глубоких желоба между моренными валами, где лед сохранился лучше. На самом конце залегают беспорядочные нагромождения конечных морен. Вообще вся нижняя часть ледника, кроме морен, обильно усыпана камнями, и издалека ледник кажется черным на значительном протяжении. Определяя длину черного ледника по левому потоку, мы имеем до 5 верст. До около 3 верст нужно отнести на боковые потоки. Ширина нижней части ледника не превышает 300 сажень, а верхние потоки значительно уже. Слияние 3 потоков лежит на высоте около 2500 метров, а нижний конец ледника на 2200 метров. Высокое положение нижнего конца, следы сильного таяния ледника и сравнительная бедность снежников заставляют думать, что черный ледник на пути быстрого уменьшения, а может быть и полного исчезновения. Ледник Мюшту-Айры. Ледник Мюшту-Айры, Кучерлинский, находится на северо-западном склоне Белухи и залегает между ледником Радзевича и Черным. По форме и размерам он ближе всего подходит к леднику Радзевича, представляя ясное расчленение на Неве, Фирного поля и, собственно, глетчер. Главное, Неве залегает очень высоко на приступке, прилегающем к западной вершине Белухи. Отсюда Фирн спускается крутым потоком в узком русле между обнаженными, почти отвесными скалами. Нижний конец Фирнового потока сразу переходит в ровное поле глетчера. Этот поток весьма напоминает крутые потоки Берельского ледника. Меньший, также крутой поток спускается справа на глетчер со снежной вершины, видимо, одинаково хорошо и с ледника Радзевича. Еще ниже, с правой же стороны, приблизительно против средней части ледника, спускается широкий поток, но он обрывается на высоком приступке самостоятельным языком, а к правой морене главного ледника посылает по крутому склону только каменную россыпь. По левую сторону ледника от Белухи тянется высокий кряж, по большей части обнаженный ото льда. На нем есть также крутая ложбина, посылающая Фирн главному леднику. У его нижнего конца выходит самый значительный приток в виде широкого ледникового потока. Его морена сначала выходит в виде средней морены, но потом она сливается с крайне левой в виде широкой полосы камней. Снежник этого потока, наверное, примыкает к снежнику правого потока черного ледника. Ниже первого левого притока возвышается вторая группа снежных вершин. С ее северной стороны опускаются еще два потока, разделенные ничтожной грядкой, но оба обрываются, не доходя до главного ледника. Наконец, еще ниже, против конца ледника, выходит еще небольшой висячий ледник. Морены трех последних осыпаются в глубокую канаву под левой мореной главного ледника. Главное течение ледника Мюшту-Айры имеет до 7 верст длины. Верхняя часть расширена до 1,5 верст, а нижняя половина значительно сужена. Падение ледника незначительно, и потому ни ледопадов, ни больших разрывов нет. Правая, более широкая полоса ледника обнажена от камней и имеет выпуклую поверхность. Левее продольной борозды тянется черная полоса, тоже выпуклая, но прикрытая камнями, соединившихся морен средней и левой. Нижний конец ледника, в версты на две, сплошь покрыт конечными моренами и представляет безобразно неправильную поверхность, изборожденную рвами и ямами. Лишь кое-где из-под камней крутой стеной выходит грязный лед. В долину реки ледник обрывается крутой, закругленной осыпью, совершенно недоступной для восхождения. Речка Мюшту-Айры, кедровая, выходит из-под морен сразу значительным потоком и направляется извилистой белой лентой по долине. Ледник Радзевича, Акем, был открыт и исследован мною в июне 1897 года, назван мною в честь моего сотрудника Виктора Игнатьевича Радзевича. Ему, леднику, принадлежит весь северный склон Белухи, обрывающийся сюда почти отвесной стеной, которая огибает ледник с юга в виде широкой дуги. Седла Белухи и ее вершины западного плато на ледник скатывается снег лавинами и сползает крутыми потоками, но главный питающий поток приходит с востока из-под восточного гребня вершины. Под стеной Белухи образуется нечто вроде цирка, из которого лед выходит большими ступенями в узком проходе между двумя скалистыми гривами. Западная грива круто поднимается к плато и переходит в снежную вершину, едва уступающую Белухе по высоте. Восточная грива уходит по направлению к вершине Текелю. Миновав узкий проход, ледник расширяется в большое ледниковое поле, более приподнятое с левой, западной стороны. Ширина его около 1,5 верст. На этом пространстве к главному леднику подходят два боковых потока справа и три слева, расположенных между невысокими скалистыми гривами, но боковые ледники, кроме правого верхнего, уже порвали непосредственную связь с главным течением и заканчиваются самостоятельными конечными моренами, которые осыпаются на ледник. По ледниковому полю разбросаны крупные камни, иногда образующие ледниковые столы, но правильных средних морен нет, боковые же выражены прекрасно. В верстах в трех от узкого прохода ледник входит в более тесную долину и постепенно суживается, принимая более крутой уклон. Здесь же он делает поворот к северо-западу между вершинами, Борисом справа и Броней с левой стороны. Одновременно с сужением ледник перегибается по средней линии, образуя здесь все более выдающийся ледяной хребет. Несмотря на это, крупных разрывов и трещин в средней части течения нет, но зато у берегов ледника зияют темные пропасти, откуда доносится глухое ворчание воды. Особенно широки разрывы у левого берега ближе к концу ледника. Громадные камни то и дело с глухим грохотом проваливаются в эти глубокие трещины. На последних 200 саженях ледник спускается языком еще круче. Уклон до 14 градусов, но также без трещин посередине, здесь и средний хребет почти исчезает. Лед обрывается стеной к небольшому овальному озеру и даже охватывает его с боков, особенно с левой стороны. С других сторон озеро загорожено высоким правильным валом морен, под которыми также есть лед. Озеро достигает 100 сажень длины, в нижней части оно прорывает моренный вал, и поток каскадами стекает на площадку, также окруженную валами из камней. против ледникового озера с правой и восточной стороны, между Борисом и Ярлу, открывается высокая впадина, откуда вытекает светлый ручей, впадающий в Акем у нижнего конца озера, где поток образует каскады. Площадка ниже озера может служить для ночлега или отдыха, так как здесь есть светлая вода и последние изуродованные деревья между глыбами морены. Лошадей сюда провести невозможно, так как с нижней стороны площадки морены и нагромождения вместе с осыпями опять смыкаются, и поток грохочет между камнями, завалившими его русло. По этим камням с некоторой ловкостью можно перебраться на левый берег Акема и спуститься на ровную площадь долины, примыкающую к большому нижнему озеру. Общая длина ледника около 7 верст, считая от стены Белухи до верхнего моренного озера. Но если прибавить сюда еще восточный исток ледника, который я видел лишь отчасти, то длина будет еще значительнее. Ровное ледниковое поле в средней части ледника имеет около 2600 метров высоты, а конец ледника – более 2100 метров. Следовательно, ледник Акем не спускается так низко, как южные ледники – Катунский и Берельский. Вероятно, это зависит от сравнительной бедности Акемского ледника питательными снежниками. Ледник Менсу и Едыгем занимает восточный склон Белухи. Он питается восточной вершиной и ее острым продолжением, а также целой группой снежных вершин с южной стороны. Верхний конец ледника отнесен к выемке между Белухой и этой группой и соответствует началу главного потока Берельского ледника. Для лучшего обозрения ледника нужно подняться левой мореной на второй этаж его, где над ледником есть высокая площадь в виде террасы под вершиной Кара-Оюк. Экскурсия эта не из легких, особенно трудно обойти полированные скалы Красной Лестницы в полуверсте от конца ледника по осыпающимся моренам, но зато упомянута площадка, лежащая на высоте 2540 метров, единственный пункт по обширности открывающегося вида. Недурной пункт для общего обозрения представляет также косогор правой стороны долины против конца ледника, но отсюда не видна снежная группа южной стороны ледника. Кстати, замечу, что на высокой площадке близ Кара-Оюка можно найти кусты можжевельника, и, следовательно, она пригодна для ночлега на случай более продолжительной работы. От Берельского седла снежник спускается двумя уступами и переходит в совершенно ровное ледниковое поле, занимающее большую часть ледника. Ширина его до 1¼ версты. Ниже уступов главный поток принимает большой приток справа и два слева между Белухой и Кара-Оюком. Боковые притоки дают начало средним моренам, но потом они оттесняются к сторонам и сближаются с боковыми. Длина ровного ледникового поля, не считая верхних уступов, не меньше 6 верст, при общей длине ледника около 10 верст. Против площадки ледник спускается крутыми ступенями на нижний этаж, образуя сначала великолепный ледопад, а ниже – наклонную площадь с правильными острыми волнами. Едва ли есть другой ледник, которому бы так подходило название «Ледяного моря», как к этой именно части ледника. Некоторые волны поднимаются на 2-3 сажени высоты и при взгляде снизу кажутся остроконечными конусами. В этой части ледник оттесняется в виде выгиба в левую северную сторону, но скоро принимает первоначальное направление, и конечный язык около Красной Лестницы образует вторую волну и заканчивается тремя зазубренными тонкими отростками на высоте 2000 метров. Мутный поток Едыгема вырывается с левой стороны еще выше Красной Лестницы из громадного темного грота, течет некоторое время вдоль льда и морены, потом опять исчезает подо льдом и вновь появляется уже ближе к концу ледника. Под ледником образуется небольшая ровная площадка овальной формы, загороженная со всех сторон валами морены, покрытая наносами, среди которых несколькими протоками спокойно течет река. С нижней стороны морена громоздится в несколько рядов и потом круто обрывается в ровную площадь долины. Поток, собравшись в одно русло, прорывается в узком проходе с левой стороны моренных валов, огибает их и переходит к правой стороне долины. Одинокую гряду явственной старой морены можно видеть с левой стороны долины в версте от ледника ниже левого притока Тургеньсу. Она уже заросла лесом и затянута покровом мха и лишайников. Одинокие маленькие лиственницы попадаются еще на моренных валах вблизи самого ледника, а по косогору вдоль реки Тургеньсу густой лес кедров и лиственниц поднимается сажен на 200 над дном долины. Ледник Берельский. Чтобы увидеть Берельский ледник, нужно подняться на гриву, которая примыкает к озеру с юго-восточной стороны. Грива тянется довольно высоко над ледником вдоль его левого южного берега и соединяет две террасы – нижнюю лесистую, на которой был наш стан, и верхнюю, лежащую выше границы леса. Верхняя терраса имеет до 2400 метров высоты и представляет великолепный пункт для общего обозрения ледника и для съемки большей его части. Здесь мы заложили базу, с которой составляли план средней и нижней частей ледника и определяли высоту вершин Белухи. Отсюда же измеряли быстроту течения ледника. Эту террасу можно рекомендовать и туристам, тем более, что на значительном протяжении она доступна для лошадей. Ледник и оба конуса Белухи видны отсюда очень хорошо. Берельский ледник состоит из двух существенных частей, или, пожалуй, из двух ледников, соединяющихся под прямым углом за две версты до нижнего конца. Западный или правый по течению поток значительно больше восточного или левого, и при слиянии перебивает его, оттесняя к террасе. Для того, чтобы увидеть начало большого потока, нужно с террасы сойти на лед и пройти версты 4 по направлению к Белухе, где долина ледника делает крутой поворот. Здесь у нас была заложена верхняя база на высоте 2530 метров. Отсюда открывается вид на все верхнее течение ледника до высокой выемки в скалистом отроге Белухи, за которым начинается с той же восточной вершины большой ледник Менсу. Никакой связи между ледником Менсу и Катунским не существует, несмотря на то, что в этом меня уверял проводник Саргута. Берельский ледник начинается 8 круто падающими потоками, из них 4 берутся с юго-восточного склона Белухи и 4 с противоположной стороны, с вершины, отделяющей большой и малый ледники. Между потоками к леднику подходят совершенно недоступные обрывы. Потоки приносят каждый свою морену, но последние представляют порядочную путаницу. Одна средняя морена ближе к правому берегу порвана поперечными трещинами, и здесь зияет лед в виде голубых треугольников. От верхней перемычки до первого поворота ледник имеет юго-западное направление при длине около 4 верст. На повороте он получает справа еще приток, раздвоенный скалой, и принимает юго-юго-восточное направление на протяжении тоже около 4 верст, причем справа же получает еще второй приток. Таким образом, главный поток составляется из 10 второстепенных, и с левой стороны есть еще 11-й, висячий. Сделав второй поворот у слияния с малым ледником, главное течение направляется на юго-юго-запад, наконец круто обрывается в долину. Общая форма большого Берельского ледника, не принимая во внимание боковых потоков, имеет форму французской буквы «С». Уже при взгляде с террасы на среднее течение, видное отсюда как бы на плане, вы замечаете массу моренных гряд. Но средние морены ближе к концу как бы расплываются, сливаются друг с другом и, наконец, покрывают ледник сплошным слоем камня. На самом конце ледника есть несколько конусов из тонкой измельченной глины. По временам порывами ветра с них поднимаются облачка пыли, которые издалека кажутся клубами дыма. Конусы эти, несомненно, продукт поддонного или бокового перетирания, но как они попали на поверхность ледника, я не берусь объяснить. По обе стороны ледника поднимаются крутые скалистые стены недоступных склонов, образующие нечто напоминающее широкий коридор. Исключение составляет та часть левого берега, где тянется терраса. Малый или восточный ледник образуется также из нескольких потоков. Началом его можно считать высокий цирк, заполненный снегом и льдом и окруженный скалистыми горами. Из него лед спускается под крутым уклоном, но не образует ледопада. Впрочем, есть поперечные трещины, которые не везде проходимы. Ниже этой покатости справа ледник принимает в себя еще три ледяных потока, из них самый значительный второй. Он берется из впадины той горы, которая отделяет малый ледник от большого и, по-видимому, снежниками смыкается с левыми притоками большого ледника. Вообще конфигурация склонов этой горы довольно сложна и запутана. Собственно говоря, если принять во внимание мощность отдельных потоков малого ледника, то второй, с правой стороны, нужно считать главным. Он перебивает более верхний, и даже поток, идущий с цирка, перед слиянием образует резкое углубление в виде борозды, отчего получается впечатление отдельного ледника, примкнутого к большому. Общее направление малого ледника на юго-запад, хотя нужно добавить, что он образует дугу, выпуклую на север. Перед слиянием с большим ледником он заметно понижается, образуя пограничную борозду, в которой помещается небольшое озеро. Морены малого ледника довольно значительны, и особенно возвышается левая, примыкающая к террасе. Длина малого ледника, считая за начало цирк, до 5 верст. Значительны также и боковые притоки. Если вычислить общую поверхность большого и малого ледников с боковыми притоками, то получится весьма солидная величина, достигающая 16-18 квадратных верст. Ледники второго ряда располагаются между ближайшими отрогами Белухи, не касаясь ее главных вершин и седла, и тем не менее некоторые из них весьма значительны. В истоках Копчала к западу от Белухи находятся два ледника. Один, состоящий, собственно, из двух параллельных, лежит в верхнем истоке, соответствующем южному истоку Кочурлы, Кони-Айры. Второй лежит в нижнем боковом истоке между ледниками Черным и Мюшту-Айры. Эти ледники невелики, но имеют большие конечные морены, свидетельствующие о сильном отступании. В южном истоке Кочурлы, Кони-Айры, есть три ледника. Один довольно значительный, два других маленькие. Образующаяся из них речка не менее Копчала. Два ледника в истоках реки Текелю, притока Акема, лежат один рядом с другим. Они начинаются с снежных вершин, стоящих по левую сторону ледника Менсу. Длина их около 2 верст. Больше остальных ледник Куркуре. Он лежит рядом с ледником Менсу по его южную сторону и изгибается дугой, открытой к северу. Между ледниками Куркуре и Менсу возвышается целая группа снежных вершин, которая питает оба ледника. Длина ледника Куркуре около 5 верст. С южной стороны его поднимается высокий массив с острыми пирамидальными вершинами, от которых круто спускается второй ледник, впадающий в первый с правой стороны. Он дает начало средней морене, сдвинутой к правому берегу. Образующаяся отсюда река Куркуре составляет правый приток Иедыгема. Относительно предполагаемого мною ледника Кулагаш я уже упоминал выше. Наконец, небольшой ледник находится в стороне от Белухи в верховье Нижнего Курагана. Сопоставляя общую поверхность оледенения только 6 главных ледников Белухи, мы уже получаем площадь больше 50 квадратных верст. Эта величина получена на основании точной съемки. Прибавляя сюда весьма скромную цифру в 10 квадратных верст на второстепенные ледники, которые съемки не подвергались, мы имеем общую поверхность оледенения склонов Белухи до 60 квадратных верст. Геблер предположительно упоминает о леднике в верховье реки Белой, левого притока как Суаргутской. По его словам, эта речка, называемая по-киргизски Оро, вытекает из глетчера, лежащего на восточном склоне Белухи, между истоками Белой Берели и Кулагаша. Очевидно, эти сведения даны Геблером по рассказам киргизов и кое в чем грешат против истины. Как я уже упоминал, на восточном склоне Белухи находятся ледники Менсу и Едыгем, и Куркуре. И Ора должна начинаться южнее, лишь на юго-восточных отрогах Белухи. Сам Геблер в истоки Ора не проникал, что видно из маршрутов его. Не удалось проникнуть и мне, отчасти потому, что я не нашел знающих проводников, а главным образом потому, что, судя по цвету воды, я не рассчитывал найти там ледник и уверен, что там его не имеется. Геблер говорит, что вода Ора белая, хотя менее белая, чем в Белой Берели, А я видел в июле, в период сильного таяния ледников, совершенно прозрачную синюю воду. Объяснить это противоречие можно двояко. Или действительно во времена Геблера там был небольшой ледник, но за период в 60 лет растаял. Или Геблер видел речку Ора после сильных дождей, которые замутили воду материалом, снесенным с берегов. В том, что мы наблюдали одну и ту же реку, сомнения быть не может. Геблер достаточно точно определяет ее положение, да кроме того, пройдя в 1898 году реку Коксу на всем протяжении, я не видел ни одного ее притока с белой водой. Если справедливо мое первое объяснение, что, по-видимому, подтверждается самим названием речки «Белая», то мы имеем интересный случай быстрого исчезновения ледника. Это же произошло, вероятно, и с курганскими ледниками, которые теперь сведены до минимума, а недавно были, несомненно, больше. Верхняя Катунь. Под именем Верхняя Катунь я разумею ее течение от истока до устья реки Коксу, впадающей слева, то есть на протяжении около 190 верст, что составит несколько меньше трети всей длины Катуни. На этом пространстве Катунь обтекает Катунский хребет с южной и западной стороны и обладает наибольшим уклоном, а именно общее падение от истока до Коксу простирается до 1000 метров, тогда как на все остальное протяжение общий уклон составляет не больше 800 метров. В зависимости от местного уклона и формы долины характер течения Верхней Катуни далеко не представляется однообразным. Грохочущий горный поток местами переходит в спокойную, как бы степную речку, чтобы потом опять шуметь на камнях и так далее. Так что и Верхняя Катунь могла бы быть разбита на несколько мелких участков, что будет ясно из частного описания. Катунь берется из ледника Геблера двумя истоками. Правый, несколько больший, вытекает из-подо льда, саженях в 20 от конца ледника и бурно течет между ледяной стеной с одной стороны и нагромождениями конечной морены с другой. По рассказам, прежде у выхода потока был большой грот, но теперь он обвалился и растаял, оставив только небольшую темную щель неправильной формы. Левый поток берется также из-под ледника у его конца, но ближе к левой стороне. Оба потока шумно извиваются в каменистых руслах, пока не сольются вместе по южную сторону Геблеровой горки, представляющей небольшой холм из каменных глыб, ясный остаток старой размытой морены. Отсюда грязно-белый поток течет при заметном уклоне одним руслом до впадения справа потока рассыпного, то есть около версты. Дно узкой долины покрыто наносами с щебнем и мелкими камнями, среди которых показываются кусты кипрея, копеечника, альпийского мака и других горных растений. Несколько ниже появляются густые заросли низкорослых тальников. Поток рассыпной начинается из черного ледника и, пройдя версты две по высокой ложбине с спокойной речкой, перед впадением в Катунь свергается шумным водопадом, и дальше все время грохочет пенистыми каскадами в узкой лощине, пока не сольется с Катунью. Перед устьем рассыпного вместе с расширением долины и Катунь разбивается на несколько проток, которые извилистыми лентами бороздят ровные, точно нивелированные наносы долины, покрытые цветистыми коврами кипрея и зарослями тальников. Здесь уклон меньше и течение спокойнее, а долина достигает наибольшей ширины – то есть около 200 сажен, после чего на версту ниже рассыпного она опять постепенно суживается, сохраняя тот же характер еще версты на 4, то есть почти до впадения Копчала, причем Катунь опять собирается в одно русло со спокойным течением. Всю эту верхнюю часть долины, имеющую до 6 верст длины, можно назвать «вершинной Катунью». С северной стороны она ограничена довольно правильной линией очень крутого склона Черной Сопки и следующего за ней хребта, тогда как вообще крутой хребет южной стороны, служащий водоразделом от Белой Берели, внизу образует извилистую линию несколькими отлогими мысами. Из них отметим два. Верхний мыс, состоящий главным образом из россыпи, находится против впадения рассыпного. Другой на версту ниже значительно шире, положе и покрыт роскошным лугом и зарослью полярного березняка, среди которой поднимаются несколько старых лиственниц. Здесь же валяются сухие стволы, свалившиеся с верхних утесов, а повыше мыса, у снежного поля, вытекает прекрасный светлый ключ. Вообще этот мыс, находящийся в 2 верстах от ледника, представляет лучшее место для продолжительной стоянки. Упомянутое снежное поле изменяет свои размеры в зависимости от характера лета. Так, в 1895 году оно было значительных размеров. В дождливое лето 1897 года оно почти совершенно растаяло, а в 1898 году оно было приблизительно таких же размеров, каким я видел его в первый раз. Перед впадением Капчала, то есть в верстах в 6 от ледника, долина Катуни сразу перегораживается скалистой гривой, отходящей от правого северного склона. Она частью покрыта россыпью с большетравьем, частью поросла лесом лиственниц и кедров. У левой стороны долины грива внезапно обрывается, оставляя тесные ущелья со скалистыми стенами, где шумом и прорывается Катунь для соединения с Капчалом. Капчал, называемый иногда правой от ногой Катуни, начинается на южном склоне главного Катунского хребта из 2 ледников недалеко от Белухи. Верхний ледник соответствует на северном склоне ледникам южного истока Кочурлы, Кани-Айры, а второй с громадными конечными моренами залегает в самостоятельной боковой долине между ледниками Черным и Кучерлинским, Мюшту-Айры. Долина Капчала почти на всем протяжении открыта, безлесна и поросла прекрасной травой. Лес отдельными группами появляется ближе к слиянию с Катунью, да кое-где узкими полосами взбегает по склонам. Общая длина Капчала – до 10 верст. Главное направление долины – с северо-запада на юго-восток, а обе вершины с ледниками отогнуты на северо-восток. Вода, как берущаяся из ледников, белая, но несколько светлее Катунской. В верхних и средних частях долины течение спокойное, но перед впадением в Катунь Капчал на протяжении полуверсты падает сплошным пенистым каскадом в тесном русле, заваленном громадными валунами, и немного успокаивается уже перед самой Катунью, где уклон долины опять делается незначительным. Из этого можно заключить, что долина Капчала вообще лежит выше долины вершинной Катуни. Там, где Капчал переходит к гриве, отделяющей его от Катуни, и откуда начинаются каскады, в его долине можно видеть нагромождение камней, уже поросшие лесом, а также глубокие воронковидные ямы, характерные для морен. От устья Капчала долина Катуни вновь расширяется и образует луговины между группами кедров и лиственниц, покрытые большетравьем. Склоны Катунского хребта с правой стороны долины крутые, местами скалисты. Хребет с левой стороны, отделяющий долину Белой Берели, постепенно понижается. В верстах в 4 от устья Капчала через него есть первый перевал. Прямое седло, которым спускаются к устью реки Проездной, а в верстах в 10, почти против правого притока Катуни, реки Елен-Чадыр, находится второй перевал «Низкое седло», которым обыкновенно проезжают из Уймона на Рахмановские ключи. «Низкое седло» поднимается над Катунью всего на 150 метров и покрыто густым лесом. Над Белой Берелью в соответственном месте оно возвышается уже на 230 метров, и таким образом здесь Берель течет на 80 метров глубже Катуни. У этого перевала есть через Катунь брод, довольно глубокий, но спокойный. От устья Елен-Чадыра долина Катуни расширяется в болотистую равнину до 1 версты шириной. Сама река делается совершенно покойной и широкими изгибами лениво протекает в низменных берегах, поросших осокой и камышом. Здесь благополучно размножаются утки, варнавки и журавли, дополняя картину болота. Хребет левой стороны за низким седлом представляет невысокие отроги листвяги, покрытые густым лесом, зато склоны правой стороны долины крутые, высокие, безлесные и часто переходят в россыпи. Тропа удобнее по левой стороне, так как направо есть топи, усыпанные крупными камнями. Этот ландшафт Заиленного озера тянется верст на 10 до впадения правого притока Узун-Карасу, у киргизов Карабулак. Что эта низина пережила озерный период, меня убеждает своеобразный нанос в устье Елен-Чадыра. Здесь можно заметить, как от выхода реки из тесного ущелья в долину Катуни идет как бы дельта, расширяющаяся в виде веера со скатом во все стороны. Вероятно, она образована еще при более высоком уровне озерного водоема. Тоже подтверждают и правильные террасы по правому берегу Катуни от Узун-Карасу до Курагана еще ниже. Близ устья Узун-Карасу, небольшого светлого потока, долина Катуни суживается между крутыми склонами левого берега и высокими террасами правого и опять начинает шуметь на подводных камнях наклонного русла. В верстах в двух отсюда с левой стороны впадает большая Ускучевка, а в пяти верстах справа – верхний Кураган. Катунская терраса заходит в широкую долину последнего, указывая, что и она принадлежала к общему озерному бассейну. Вода Катуни все еще мутна, что особенно оттеняется идеальной чистотой воды Курагана. От устья Елен-Чадыра до Курагана, а также по отлогим Альпам Листвяги, в течение лета стоят киргизские аулы, приходящие сюда из долины Бухтармы. Верхний Кураган – 35 верст от Катунского ледника начинается на южном склоне главного Катунского хребта двумя истоками. Восточный, собственно, Кураган, соответствует западному истоку Кочурлы на северном склоне Йолдо-Айры, а западный начинается в снегах близ одного из истоков нижнего, северного Курагана, называемого Йолдо. Снега западного истока представляют ничтожный остаток ледника, о чем можно судить по характерным нагромождениям камней. Оба истока круто спускаются по тесным долинам, а после их соединения верхний Кураган течет просторной, малолесистой долиной, принимая в себя небольшие притоки. Долина покрыта высокой травой и местами болотиста. В нижнем течении наносная долина расширяется еще больше и непрерывно переходит в Катунскую террасу, а Кураган течет здесь по правую сторону долины. Длина верхнего Курагана до 25 верст. От устья верхнего Курагана до устья Тургеньсу падение Катуни увеличивается, болотистые пространства исчезают. За коротким сужением долины, вызванным подходящими сюда склонами от рога, к устью Тургеньсу наступает новое расширение, занятое прекрасно развитыми трехъярусными террасами по обе стороны Катуни. Здесь Катунь разбивается на два протока, разделенные плоским наносным островом, и представляет удобный брод для едущих из левого притока Суетки в правый Тургеньсу. Прозрачная Тургеньсу, быстрая, впадает в Катунь в 40 верстах от истока Катуни. Она начинается на главном хребте против западных истоков Нижнего Курагана. Долина ее довольно миролюбива, но вообще немного круче и теснее долины Верхнего Курагана. Здесь проходит удобная тропа на Тайменье озеро и Уймон. Общая длина Тургеньсу около 20 верст. Ее главный приток Карасу впадает слева в полутора верстах от Катуни. От Тургеньсу, собираясь в одно русло, Катунь около 35 верст удерживает западное направление и на этом протяжении принимает в себя слева небольшую речку Огневку, а справа несколько ничтожных ручьев. Сначала Катунь подбивается к левому лесистому склону, оставляя на правой стороне широкую луговину, местами болотистую, с отдельными группами елей, пихт и лиственниц. Ближе к устью левого притока Огневки, текущей из хребта Листвяга, на правой стороне Катуни начинаются высокие увалы с группами деревьев и широкими полянами, покрытыми большетравьем. Здесь же появляются первые березы, высота около 1400 метров. Увалы, круто падающие к реке, все больше стесняют долину. На левой стороне появляются гари, которые протянулись на десятки верст дальше по крутому левому склону. В верстах в 20 от Тургеньсу на правой стороне за ручьем, скрытым под каменной россыпью, тянется высокая терраса, покрытая таким большетравьем, что в нем не видно лошади. Верст через 7 она приводит к теснине, где Катунь мечется зигзагами между скалистыми выступами берегов. За тесниной новая терраса с группами ели и берез, которые дальше сменяются гарью, где высокие голые стволы поднимаются в виде щетины. Многие из них уже подгнили и завалились в различных направлениях, образуя в высокой траве трудный для поездки лабиринт. Приходится все время лавировать между колодами, поминутно возвращаться назад или делать боковые объезды, и в то же время беречь лошадей от острых сухих сучьев, скрытых в траве. В 75 верстах от истока Катунь круто поворачивает на север и надолго принимает северо-восточное направление. За поворотом долина Катуни значительно расширяется, появляются террасы, а в 5 верстах от него поворота справа впадает светлый приток, верхняя Зайчиха. Расширение долины тянется от поворота верст на 15, и на этом пространстве, кроме Зайчихи, в Катунь впадают Озерная справа, 85 верст от истока, и Тихая слева, 90 верст от истока. Широкие прибрежные террасы заходят в долины обоих притоков, образуя бухты. Все это расширенное пространство нужно рассматривать как высохший озерный бассейн, третий по порядку от верховья Катуни. Сама Катунь на этом пространстве заметно успокаивается и образует протоки между островами. Должны быть и броды, потому что сюда проходят две тропы из долины Бухтармы и, пересекая Катунь, уходят вверх по реке Озерной до Тайменьего озера и дальше на Уймон. Из только что упомянутых притоков наибольшего внимания заслуживает река Озерная. Она начинается из Тайменьего озера. Тайменье озеро представляет одно из красивейших горных озер Алтая. Оно лежит на высоте 1450 метров и вытянуто с северо-востока на юго-запад. Верхний конец отнесен к главной Катунской цепи, которая здесь возвышается красивыми скалистыми вершинами с пятнами снега. Склоны северного берега крутые и безлесны, южного более отлогие, покрыты густой чернью. У нижнего конца озера есть ровная площадка между истоком Озерной и устьем маленькой речки Хайрюзовки. Покрытая лугом и группами деревьев и кустарников, это лучшее место для стоянки. Отсюда озеро видно во всю длину, вместе с задними горами, откуда текут в озеро река Громотуха и другие мелкие ручьи. Гельмерсен определяет длину озера в 4-5 верст, ширину до 1,5 верст. Глубина озера должна быть значительна, потому что уже на расстоянии 50 сажень от берега дна не видно, несмотря на полную прозрачность воды. Сюда приезжают рыбачить жители Уймона и Муюты, ловится преимущественно ускучий харюс, что не совсем совпадает с названием Тайменьева. Озерное вытекает из озера широким спокойным потоком, но потом устремляется в узкой наклонной долине. В 7 верстах от озера она принимает с левой стороны реку Становую, берущую начало в главном хребте близ истоков Хазинихи. Общая длина Озерной до 20 верст. Образовав ниже устья Озерной широкую луку на запад, Катунь принимает слева реку Тихую. С новым поворотом на северо-запад она входит в тесную долину и начинает шуметь на подводных камнях. Крутые склоны покрыты гарью и черневым лесом, которые в одном месте сменяются осыпающимся косогором. Здесь можно пройти осторожно по узкой полосе камней, скатившихся к берегу. Далее с правой стороны тянется широкая терраса, которая занята великолепным насаждением пихты елей. Громадные пирамидальные деревья, увешанные бородатыми лишайниками, расступаются, образуя красивую аллею, покрытую цветистым лугом. Это один из немногих остатков сплошной черни, выгоревшей лет 35 тому назад на протяжении около 100 верст. Пожар заходил и в боковые долины притоков, уничтожая легко поддающиеся огню кедры, ели и пихты. После 2 небольших левых притоков в 10 верстах от Тихой справа впадает реку Моралья, сотая верста от истока Катуни, разбиваясь при устье на несколько проток. Здесь Катунь раздваивается скалистым островом, густо заросшим пихтачом и ельником с единственной кривой березой у нижнего конца острова. На 4 версты дальше справа же впадает река Большая. В Уймоне ее называют Тихая. От устья которой тянется удобная терраса. Левая сторона Катуни все время представляет крутой косогор, где гари преобладают над живым лесом. На 3 версты ниже большой у крутого поворота Катуни влево выступает на правом берегу высокий бом. Тропа поднимается в косе и выходит на скалистый ступенчатый карниз, высоко повисший над рекой. Спуск безопасней и легче подъема. Скалы сменяются широкой террасой, а в 5 верстах от первого за речкой Луковкой второй бом. Когда вода в Катуни невысока, его можно миновать, проехав под скалами по воде. Против второго бома по левую сторону Катуни открывается широкая и светлая долина реки Зеленка, которая приятно для глаза разнообразит ландшафт. 112-я верста. От устья Зеленки долина Катуни делается все теснее. Крутые склоны, покрытые гарью, сменяются высокими скалами, чернь местами заменяется густой зарослью молодого осинника, который вместе с высокой травой надолго задержит возобновление хвойного леса. Особенной тесноты достигает долина Катуни близ устья реки Сланичной, справа и Быструхи слева, впадающих почти одна против другой, 121-я верста. Нависшие, едва доступные скалы, крутые россыпи тянутся непрерывно на целые версты, показывая, что здесь к Катуни подходит один из главных отрогов Катунского хребта. Проехать и то с большой осторожностью можно только высоко над скалами, по карнизам и россыпям. Немного выше Сланичной, на правом берегу есть маленькая прибрежная площадка с покинутой промысловой избушкой. Выезд отсюда в ту и другую сторону очень труден, потому что долина реки превращается в узкую щель. Особенно трудно после дождя, когда лошади скользят на мокрых скалах, острых гриф и запрокидываются вьюками на ползущих россыпях. С одного из бомов правой стороны открывается вид на долину Быструхи, впадающей в Катунь двумя пенистыми потоками. На правом берегу ее виден промысловый балаган. За бомами реки Сланичной верст на 10 тянутся трудные гари по косогору, так что ехать можно только по береговой кромке, заваленной крупными камнями, на которых видно много гусиного помета. В некоторых местах, где особенно крупные камни наклонились к бурной Катуни, необходимо снимать с лошадей вьюки и переводить их, лошадей, привязав арканы к морде и хвосту, иначе лошадь легко может скатиться в воду. Легче делается только ближе к устью правого притока, собачий, где косогоры не так круты, изредка появляются террасы с густыми колками березняка и осинника среди большетравья. Перед собачьей есть еще скалистый бом, а ближе к ее устью протянулась невысокая удобная терраса. Собачья, 136-я верста, светлая шумливая речка, достигает 10 сажень ширины, но брод не труден. Катунь здесь достигает более 30 сажень ширины и заметно высветлилась, осадив большую часть ледниковой мути. Только при впадении совершенно прозрачной собачьей можно ясно заметить мутноватость катунской воды. Ниже собачьей явственнее обозначается тропа, пролегающая то гарью, то молодым густым березняком, то остатками пихтача и ельника. Реже попадаются бомы и россыпи, хотя некоторые из них довольно крутые и проходятся нелегко. В 16 верстах от собачьей слева впадает река Бирюкса, а несколько ниже ее, справа, Зайчиха, 152-я верста. Последняя немного меньше собачьей. Выше Бирюксы на правом берегу есть хорошая прибрежная площадка со старыми елями, которые представляют резкий контраст с щетиной голых стволов, которые покрывают все окружающие склоны. Это место носит уже явные следы посещения человека. Было видно старое кострище и полуразрушенный промысловый балаган. Ниже устья Зайчихи долина извилистой Катуни все еще тесна. Верст на 8 тянутся скалы, косогоры и небольшие колки густого пихтача. Изредка начинает показываться лиственница, которая раньше была только на высоких утесах. Перед впадением справа ничтожной речки Текеля сразу открывается широкая ровная терраса с прекрасным парком лиственниц и лугами между отстоящими старыми деревьями. В конце лета вы здесь увидите стога сена, что свидетельствует о близости селения. Действительно, в стороне от Катуни, на реке Текеля, есть новая заимка Клепикова с пасекой, а на другой стороне реки есть калмыцкий аил. Отсюда до устья левого притока Коксу около 30 верст. Долина делается все более открытой, прибрежные скалы реже, широкие береговые террасы развиты прекрасно. Есть небольшой бом выше Большого Сугаша, 168-я верста, и другой ниже Малого Сугаша, 171-я верста. А дальше на правом берегу открывается широкая Саксыбаева степь между северо-западными склонами Катуньских Белков и Катунью. Эта маленькая степь является преддверием к широкой Уймонской долине. Сама Катунь ниже Малого Сугаша разбивается островами на протоке и имеет спокойное течение, свойственное ей в пределах Уймонской степи. Таким образом, общую длину Верхней Катуни я принимаю в 190 верст. Близ устья Каксу круто изменяется и характер долины. Теснины заменяются широкими степными пространствами, вместе с этим появляются первые поселки, рассеянные по всей Уймонской и Катандинской степи. Черневое насаждение, хотя в настоящее время по большей части выгоревшее, уступает место лиственнице. Бросая взгляд на описанное верхнее течение Катуни, мы убеждаемся, что характер его довольно разнообразен. Здесь мы отличаем вершинную Катунь от ледника до устья Капчала, тихую Катунь от Капчала до устья Тургеньсу и, наконец, самый длинный участок – черневую Катунь. Последнее наименование нельзя применить с полным правом к каждому пункту этого участка. Как мы убедились, здесь встречаются и террасы степного характера, но перевес, во всяком случае, на стороне теснины с черневым насаждением, которое теперь на значительном протяжении выгорело. Все это пространство совершенно не заселено, если не считать упомянутых выше летних стоянок киргизов. Заимки и первое село Тайтанак на левой стороне Катуни появляются уже ближе к устью Каксу. На основании всего этого я выделил описанную часть реки под названием Верхняя Катунь.